Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
20 лет назад этот человек круто изменил свою жизнь, похоже, навсегда, связав ее с поп-музыкой. Родина должна знать своих героев, и музыкальный журналист и промоутер Александр Кушнир сделал все, чтобы Родина узнала. Здравствуйте, Александр.
Привет, радиослушатели. Я надеюсь, что эхо нашей беседы докатится до самых дальних уголков и юрт нашей страны.
Столько лет вы около шоу-бизнеса, и какого черта до сих пор не бросили эту журналистику и не вступили в славную армию продюсеров? И по деньгам выгоднее. Хотя вы вроде уже продюсер, да?
Я немножко, наверное, журналист, немножко продюсер, немножко читаю лекции в Государственном университете управления и немножко директор достаточно крупного музыкально-информационного пиар-агентства «Кушнир Продакшн».
По типу интермедии, что ли?
Да.
Вы конкуренты, да?
Они наши партнеры, и вот странно, что вот в этом бизнесе у нас нормальные человеческие отношения, мы не перегрызли друг другу глотки. 10 лет на рынке, они и мы, и все нормально.
Нормально поделили сферу деятельности.
Африка нам, Америка им.
Понятно. А конкретика есть какая-то под этими словами или просто красиво?
Не-не-не, бывало, вот для меня удивительно, в хорошем смысле слова, когда какие-то акции два крупных агентства даже одновременно проводят, и это признак вообще здоровой атмосферы. Когда в шоу-бизнесе что здоровое, это так редко.
Да, это красиво. Скажите, много денег удалось заработать на книгах, воспоминаниях, а мумии троллях, аквариумах и наутилусах.
Книжный бизнес, он, конечно, выглядит со стороны очень красиво. Там, ну, представьте себе, ВДНХ, Московская международная книжная выставка, там стоянды, куча посетителей. Вот, меня так вообще угораздило там несколько раз выставляться там во Франкфурте, по-моему, 4 или 5 раз на Пражской международной книжной выставке. Но с точки зрения бизнеса, это, наверное, надо быть там Донцовой, Акуниным, писать какие-то читаемые книги, детективы.
Массами.
Вот. А в жанре нон-фикшн тиражи книг, это обычно колеблется от 10 до 25 тысяч экземпляров, и назвать это бизнесом, ну, можно достаточно условно.
То есть это так, больше для собственного удовлетворения собственного числа?
Ну, не так уже. Это так, кошечка погладить можно, наверное, по шерсти. Нет, а я думаю, что если мы, например, говорим о моих предыдущих 6 книгах, это вышедшая в начале 90-х довольно толстая книга «Золотое подполье», полная иллюстрированная антология советского рок-самиздата. Это «Правда о мумиях и троллях», это написанное вместе с Кормильцевым «Введение в Наутилуса ведения». Это толстый такой талмуд «Сны о чем-то большем», который делали Борис Гребенщиков, я и Лёшка Рыбин, гитарист первого состава группы «Кино». Вот что-то наверное, забыл самую главную книгу. Вот реально, для меня самая главная, она вышла почти 10 лет назад, и, насколько мне известно, сейчас она будет переиздаваться. Это 100 магнитоальбомов советского рока. Толстая такая книга.
Там есть магнитоальбомы?
Она именно...
В приложении? Или там рассказы о магнитоальбомах?
Там 100 рассказов, знаете, такое 100 подглядываний в замочную скважину. Это книга о психологии творчества. То есть, как, несмотря ни на что, в условиях вот этой суровой советской действительности наши музыканты создавали порой вещи абсолютно уникальные. Как вопреки всему, они все-таки развивались, записывали, там самовыражались.
Все в этой книге.
Все в этой книге.
Александр Кушнир, писатель, журналист, автор слов об отечественной поп-музыке. Саш, скажите, музыканты, они же такие капризные очень.
Безумно капризные.
Как вы ухитрялись возле них все-таки тереться так долго, и они вас не погнали от себя? Хрен с ним, придрешься к ним.
Тереться, мне, конечно, слово не очень нравится. Ну, скорее, мы вместе сотрудничаем многие годы.
Да,
и справедливо, конечно, это будет назвать больше рок-сцена, чем поп-сцена, хотя, конечно, и с поп-артистами мы работаем. Но часто мы вместе делаем одно дело, какое-то дело. Допустим, музыканты в студии долго писали, наконец-то записали альбом. Вот где этот мостик для того, чтобы этот альбом был услышан максимальным количеством слушателей, чтобы на концерты группы пришло максимальное количество зрителей. Но на Западе этим люди занимались еще со времен первых песен Элвиса Пресли, не говоря уже про Beatles и Rolling Stones, большие умницы, у них уже, ну, об этом, я не знаю, почему не пишут, у них уже на первых альбомах, тогда это называлось, были пресс-офицеры, которые привлекали внимание журналистов. Beatles не сразу стали Beatles, Rolling Stones не сразу стали Rolling Stones, вот, и которые писали про эти альбомы, которые следили за концертами в каких-то там ужасно обдолбанных клубах там портовых, и которые делали так, чтобы абсолютно неизвестные молодые группы оказывались там на минуточку в шоу Эда Салливана в Америке там и так далее. А дальше уже были молодцы Битлз и Роллинг Стоунс, которые могли на трапе самолета сказать: «Мы сегодня популярнее самого Иисуса Христа». Это известная фраза Леннона, после которой началась идеальная пиар-компания группы Битлз на территории американского маркетингового рынка.
Ну что ж теперь-то, а теперь чего там про них, про музыкантов писать, когда уже никого не осталось, считай, исполнители больше не личности, просто куклы. Зато посмотрите, какие красавцы продюсеры. Один Шрек Пригожин чего стоит, обидится, наверное.
Я, конечно, не соглашусь, что не осталось личности. Безусловно, есть продюсерские проекты, и меня это словосочетание не сильно смущает, потому что, ну, можно напомнить радиослушателям, что тот же Элвис Пресли пел в основном чужие песни, тот же Робби Вилли, герой нынешних 20-летних англичанок, поет песни, которые ему пишут авторы. Я уже не говорю про Бритни Спирс. Вот как бы это мировая практика.
Что происходит с Бритни Спирс?
Бритни Спирс — тяжелая жизнь. Она закрывается у себя в туалете с ребенком, к ней взламывается полиция. Вот, и я думаю...
Что представить бедной девочке?
Я думаю, что...
Нарожала кучу детей, не дают ей их воспитывать.
Я думаю, что это очень хорошая пиар-акция. С точки зрения, да.
И хотя то, что она пьяная стоит на сцене.
Хотя кто ее знает, потому что я не так давно видел фрагмент ее выступление на одной из американских премий. Это, конечно, было за гранью добра и зла, и никакой пиарщик бы такого не пожелал.
Вот. Даже в кошмарном сне, да?
Да, но возвращаясь к нашим артистам, скажем так, ну, я не открою секрет, что у русских рок-музыкантов, конечно, элемент самостоятельности выше, чем у поп-музыкантов, и куда эта самостоятельность завела, ну, собственно, я и постарался достаточно откровенно написать в книге «Хедлайнеры», которая вот, ну, сравнительно недавно появилась в магазине книжных. Книга «Хедлайнера», она состоит из как бы 8 маленьких книг, там 8 повестей.
Она хорошая девочка, Земфира? Она не вредная, не злая, как про нее в последнее время говорят?
Она очень, она очень противоречивая. Я бы, конечно, с большим интересом обсуждал ее альбомы, чем ее личность. Ага. Вот.
Говорят, зазналась вся, исчерпала себя.
Просто есть.
Добилась, что хотела, и все, больше стремиться не к чему.
А кто говорит? Адреса, телефоны, паспорты.
Кто говорит? Кто это там говорит-то?
Так вот, книга достаточно и, наверное, непривычно жесткая, поскольку...
Саш, ну вы уже говорили о книге, да, вы мне сейчас скажите о том, вы говорили в программе «Аргентум», вы приходили, были в гостях у нас на радиостанции в октябре, вы мне...
Я тогда к ней по-другому относился.
Да, вы к ней по-другому относились, потому что это было ваше детище, наверное, взросшенное, вынесенное. Какие отзывы? Прошло время, вы были на нашей радиостанции, она, скандальная книга «Хедлайнера», только выходила в свет, теперь прошло время, можно подвести итоги, какова реакция музыкального сообщества?
Я думаю, настало время огласить реакцию музыкального сообщества. К моему большому удивлению и к радости, книжка вошла в 3 главные книги 2007 года. Ее выбрал совет экспертов нашего радио, и, надеюсь, все будет нормально. И в большом-большом фестивале «Чертова дюжина», который пройдет в марте в Олимпийском, она присутствует в одной из номинаций. Это номинация «Лучшая рок-книга года». Вот, и мне приятно, что там оказался в неплохой компании с Андреем Макаревичем и с Михаилом Козыревым. Действительно приятно. Вот. Это как бы с одной точки зрения. С другой точки зрения...
Несмотря на присутствие, наверняка, я надеюсь, нелицеприятных каких-то моментов или нет? Если «Хедлайнера», то это все круто, да? То герои, значит.
Тут книга коренным образом отличается. Все-таки вот вы спрашиваете, вот прошло время, но многие говорят о том, что, ну, наверное, впервые так откровенно написано о творчестве артистов, об их кухне, об их отношениях с поклонниками, журналистами, собственно, музыкантами. Вот. И автор в моем лице не сильно их там жалеет. Вот. И порой в интервью спрашивают, там, почему вот мы не можем создать какого-то русского Пита Догерти, там, который бы пил, курил, который бы, там, я не знаю, который бы сквернословил, выбрасывал телевизор из гостиницы и так далее. Вот. И в частности, я не знаю, наверное, впервые я тоже написал о том, что очень часто наши артисты, они пытаются быть шелковыми, пушистыми, неконфликтными и, как получается, порой никакими.
То есть не надо быть шелковыми, пушистыми.
Но если Гребенщиков когда-то очень здорово сказал, не знаю, его это высказывание или переводное, что рок-н-ролл — это нож в кармане. То есть рок-н-ролл — это очень часто провокация. То есть провокация может быть как внешняя, когда Джим Моррисон на сцене в Майами, там, допустим, снимал штаны. Провокация может быть в текстах, провокация может быть в интервью. И я, когда читаю интервью наших музыкантов, там, последние лет 5-10, я просто засыпаю. И если бы, допустим, вы меня спросили...
А я вас спрашиваю. спрашиваю.
Если вы, как ни странно, да, если вы, да, если вы спросили топ-3 лучших интервью, вот удивительно будет, это Борис Моисеев. Реально в свое время журнал Rolling Stone блестящего интервью, и я показываю молодым музыкантам, смотрите, как говорить
как
надо. Да, просто смотрите, как надо давать интервью, меня трудно заподозрить
симпатии.
Хотя
Борис Моисеев далек от рок-н-ролла.
Да, меня трудно заподозрить симпатии, но я ничего не могу сделать. Вот. Или, допустим, я вижу, по-моему, в журнале Афиша блестящее интервью Мироновой, ну, о которой я в силу там вопиющего бескультурия знаю не так много, про рок-идолов. Я просто поражен кругозором, не европейским кругозором, реально мировым. То есть, как человек говорит. То есть, просто вот можно брать маркер и каждую вторую подчеркивать. Вот. А когда читаешь интервью наших рок-звезд и поп-звезд, ну, такое ощущение, что просто идет отчет на Комсомольском собрании. Очень давно я на пресс-конференции...
Они просто все зарабатывают просто деньги.
Да.
Им продюсеры говорят,
да,
бабло есть, не надо париться, и не надо экстравагантных заявлений, а то испортите себе.
Вот вы спрашиваете, вот подведение, допустим, итогов. Вот после того, как я был в Аргентуме, буквально там, если я не ошибаюсь, через 2 или 3 дня в клубе 16 тонн произошла презентация хедлайнеров, вот, и вся пресс-конференция была здорово-скандальная. То есть, поскольку журналисты, ну, не стеснялись, задавали острые вопросы, и, по-моему, такой самый острый вопрос был, вот, а почему вот как бы в книге одно, а в жизни другое, и вот нам звонят там ваши сотрудники и пытаются убедить поставить какие-то рецензии там и так далее, и так далее. Вот, и я говорил, что, вы знаете, меня очень удивляет позиция музыкальных журналистов. Мне-то глупому казалось, что это вы должны ездить на концерты, ходить по подвалам, по репетициям, интересоваться творчеством молодых групп. Чем классна европейская музыкальная пресса, что они берут молодую группу и поднимают ее на щит, и помогают ей некоторое время. Вот, да, когда эта группа начинает зарабатывать 6-значные гонорары, 7-значные, они первыми ее замучат, но они реально ей помогают. И неудивительно, что там каждый месяц на обложке появляются какие-то новые герои. Я понимаю,
а у нас порой... пока не заплатят той или иной газете,
порой они искусственные, то себе порой нужны рынку новые герои, но там реальные люди работают, реальные люди интересуются, реально у людей горят глаза. А я забыл, когда я на рок-концертах видел представителей радиостанции, я имею в виду в первую очередь профильных радиостанций, программных директоров, да, им ничего не надо, у них все хорошо, у них столы завалены промо-дисками и так далее, вот, и поэтому свою там не до конца интеллигентную речь, перемежемую ненормативной лексикой, я закончил словами, что дорогие мои, ну, снимали там все. Я говорю, дорогие мои, не надейтесь, звонили, звонят и будут звонить до тех пор, пока вы не будете лениться там задницу отрывать и хоть чем-то интересоваться. Как бы я молчу, что половина вопиющих непрофессиональных вопросов к западной музыке. Я молчу о том, что вы не любите музыку вообще. Ну, может, это не самое страшное. Вот вы жизнь не любите.
Нету огонька, да?
Да.
Не горит не душа.
Да. Соответственно, да, потом подошли какие-то там друзья, там то, что называется, близкие родственники, говорят, вот что, всегда так пресс-конференции проходят.
И они у вас потом еще будут проходить?
Ну, думаю, да.
Александр Кушнир, писатель, журналист, автор слов об отечественной поп-музыке. Я бы сказала, после такой 10-минутной, наверное, тирады, просто герой.
Я даже рта не успел открыть.
Я знаю, вы общаетесь еще и с Фадеевым. Вот еще одна замечательная личность.
Ну, один из героев книги «Хедлайнеры». Да.
Как ловко он навешивает на уши нашей неосведомленной публике лапшу модной вчера западной музыки. А еще он, говорят, он спер у Бритни Спирс песни для своего серебра на Евровидении.
Боже мой, откуда? То есть вот я вижу, что журналист, с которым мне огромное удовольствие общаться, вот реально подготовился к эфиру. Реально.
Открыл интернет.
Там реально.
Посмотрел кучу всякого которые там.
Я вижу плоды работы, но я хочу...
Нет. Уважение вызывает товарищ Фадеев, конечно, гражданин, но мне кажется, какая-то тут и персона такая.
Я хоть мы с Фадеевым ругаемся часто идеологически, я за него буду стоять горой, поскольку я могу парировать ваш вопрос методом от противного. А кто лучше? Назовите лучше, назовите профессиональный Фадеева, назовите человека, который может вот так прогнозировать маркетинговое продвижение проекта. Там назовите человека, которому будет звонить с Первого канала и говорить так, заискивающим голосом за полгода до Евровидения. Там, Максик, а что там у тебя новенькое там готовится? Там, и я не знаю, если это легенда, то это очень талантливая легенда и красивая легенда, что действительно, ведь, насколько мне известно изнутри, со стороны кухни, там, группа «Серебро» на Евровидении не планировалась, поскольку она была совершенно в зачаточном состоянии. Uh-huh. Вот, но с Фадеевым часто такие вещи случаются. кажется, вот здесь есть его высказывание. Очень противоречивый человек. Mm-hmm. Сейчас расскажу вам хохму. Последнее мое общение с Фадеевым вообще прекрасное было. Значит, он говорит, ну что книги? Я считаю так, книги пишут те, кому уже нечего сказать. Я молчу, поскольку мы обсуждаем, как вы догадались, книгу «Хедлайнеры 8 главных артистов и продюсеров России» Макс Фадеев, один из героев.
Уел, короче.
Да, и спустя секунд 40 он говорит, я открою тебе секрет. Вот я сейчас сажусь писать книгу. То есть вот как бы вот если вы хотите на уровне визитки портрет Фадеева, вот это он, весь противоречивый в этом, что с одной стороны книги пишете.
У него, значит, человек сомнения ходящее, значит. А ваша, какая роль во всем этом отечественном поп-музыкальном процессе, спросила она на голубом глазу у целого Александра Кушнира.
Роль моя определяется при помощи Московского института развития биологии и химии в сельской промышленности, поскольку у них на каждом рабочем столе стоят не только мышки и мониторы, но и микроскопы. И вот под этими микроскопами они рассматривают мою роль. Не всегда, кстати, находят. Вот. Но я искренне помогаю молодым артистам из неизвестных стать известными, из известных популярными, из популярных знаменитыми.
За деньги?
С одной стороны. По-всякому. Mm-hmm. По-всякому. Mm-hmm. Вот. Знаете, Кушнир Продакшн — это такая злая карикатура на Голливуд, недобрая. Значит, то есть, грубо говоря, что делает Голливуд? Он в сезоне выбрасывает там на американский рынок и на мировой рынок, допустим, 10 фильмов. Из них 9 успешно коммерчески, там про них пишут, там прибыль, все счастливы. Вот. А один фильм, извините за выражение, одухотворенный. Uh-huh. Вот. И вроде бы и волки сыты, и овцы целы. Вот. И поэтому очень редко среди сотен-сотен записей, которые ежедневно приносят на кассетах, на компакт-дисках, на DVD, на CD-арах, эта музыка, как правило, очень вторичная. А когда я говорю вторичная, я делаю комплимент, потому что, откровенно говоря, она третичная. Uh-huh. Вот. Но вот иногда, очень редко, ты сталкиваешься с таким ощущением, я попробую так сказать художественно, условно говоря, ты поехал, непонятно, как это случилось, к бабушке, к прабабушке, которую ты уже почти забыл, которая в какой-то живет деревне у реки, ты нырнул в эту реку глубоко, подплываешь ко дну, из дна что-то торчит, ты подплываешь ближе и видишь, что это красивейшая, непонятно откуда там взявшаяся древнегреческая амфора. Вот. И ты понимаешь, что если ты ее рванешь сильно, то ты сломаешь ручки, она там так и останется. Если ты начнешь тянуть слабо, ну, ты ее можешь не вынуть. И вот где найти ту силу, правильную силу, с которой эту амфору достать с ила, с этого дна, хотел сказать, морского, речного, вот, и показать потом изумленной публике. Мне кажется искренне, что порой мне удавалось эти амфоры находить и выныривать с ними наружу, и доставлять по месту назначения. Амфоры потом, правда, забывали про меня, но это свойство всех красивых женщин.
И не только женщин, да? Как красиво, художественно и высокопарно, но зато очень предметно. Итак, Александр Кушнир, писатель, журналист, автор слов об отечественной поп-музыке, герой практически этой самой музыки.
Близ даже, даже возражать не хочется.
Да, близ коротко о вас. Итак, где учились? Где вы всему этому научились, Александр?
Есть у Океана Эльзы отличная песня, она называется «Вулыся». «Вулыся» — это по-русски «улица». Вот, о чем в ней поется? Песня написана лет 5 назад. Я ее переслушал случайно вот ночью накануне эфира. Видимо, готовился, как и вы. Вот. И там есть такие строчки. «Вулыся нас связала дымом над водой, жёлтую рекою». По-русски «улица нас связала, улица вырастила дымом над водой, жёлтую рекою». И Вакарчук очень красиво вставил название песен. Я сразу «Smoke on the water» и «Yellow River». Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, когда все это начиналось, но не было, как сейчас приходят студенты, платят в ректорат достаточно крупные суммы, и, пожалуйста, там Троицким читает, Кушниром читает, Козырев читает. Все на собственном опыте. И самые хорошие учителя – это неудачные акции, когда ты понимаешь, что завтра тебе надо отдавать минус за вот то, что получилось. Вот когда ты попадаешь там на $1000, на $10000, как сразу прекрасно, хорошо голова работает. Потому что изумительно. То есть, и поэтому, я не знаю, мне кажется, что тут залог фундамента какого-то – это самообразование.
Понятно. Сколько лет занимаете? Саша, уже музыкой.
Я думаю, что точка отсчета — это 87-й год, осень, то, что что впоследствии критики назвали советским Вустоком. Это легендарный подольский рок-фестиваль, на котором участвовали все сильнейшие группы, и он мне довольно здорово так по мозгам врезал.
Сами играете, поете.
Но общеизвестно, что кто лучший басист в этой стране, я выигрывал призы как наиболее виртуозный бас-гитарист ряда музыкальных профильных журналов, и последнее время меня приглашают на фестиваль в Канны, чтобы я дал школу игры на бас-гитару, меня и Стэнли Кларка. Вот я думаю, что я его уберу.
Ну что вы парите-то?
Что значит парите? Вы спрашиваете. Я же, у меня же, посмотрите, у меня пальцы басисты.
То есть
у меня
потрогать пальцы.
Пальцы можно потрогать. Да у меня чешская, так у меня струны мягкие, у меня нейлоновые струны, у меня чешская музима. Вот. И я не знаю, машина времени предлагала поиграть, но у них там кутиков. Я сказал, что Сашка хороший человек, я не буду.
Вот заливает, боже мой, сидит и думает, на голубом глазу думает, я ему поверила. А пишете сами без негров?
Ну, я вообще не очень понимаю смысл этого вопроса, поскольку вот вы упорно не хотите об этом говорить, я упорно хочу, что как бы эта книга, это была первая книга, которую никто не видел до опубликования. Ни артисты, но в каком-то смысле ни издатели, ни редактора. Вот, и я просто хотел, чтобы цензура и давление было ноль. Угу. Вот, и может, то есть, собственно, как пишу, вот читайте. Ну, коряво, но как бы, но это честное чтиво.
Так, сколько книг написали, вы уже рассказывали нам.
Отчитался, да.
Да, читались уже. Книга «100 магнита альбома советского рока» действительно была когда-то бестселлером сезона, как пишут. Вы об этом тоже подтвердили нам, мои все.
Вот очень, очень жду, обещает издательство «Амфора», которое издало «Хедлайнера», вот весной ее переиздать. У меня есть корыстная личная заинтересованность, потому что, ну, достали звонками, где ее можно купить, а все уже раритет. Презентацию какую-нибудь устроим.
Да, на «Эхе Москвы». Самые замечательные музыкальные события, в которых вы принимали участие, о которых писали? Ну, наверное, последняя пресс-конференция, я думаю, да?
Нет. Я думаю, что самые замечательные, они нашли отражение вот в этих 8 главах книги «Хедлайнера», 8 главных артистов и продюсеров России. Хотя, надеюсь, еще они будут.
Ну что, музыку какую-нибудь послушаем, что ли, Александр?
Да, давайте.
Кого поставим-то из ваших любимых?
Давайте из любимых мы поставим «Аквариум». Очень люблю альбом «Беспечный русский бродяга». Вот. И там вдруг на «Эхо Москвы» есть лимитированное издание, там есть такой концертный хитяра Бориса Гребенщикова, песня называется «Скорбец». Попробуйте не найти.
Очнулся в цифрах ангельских крыл, высоко над землей, где я так долго жил. Небесные создания несли мою постель, ворон, птицы, сирены, карастель. Земля лежала, как невеста, с которой спьяно сняли венец. Прекрасно и чисто, но в глазах особый скорбец.
Только что звучал такой прямо рок,
да,
такой рок.
Такой вот рок, тот самый-самый, о котором вот мы все пишем и пишем, да. Ну что же, Александр Кушнир, писатель-журналист, автор слов об отечественной поп-музыке. Вопросы здесь задаю я, Элина Николаева. Насколько вы можете быть откровенными внутри цеха, Александр, чтобы не испортить отношений? На вас распространяется закон о мерте.
Вот если мы с вами были на пресс-конференции, вы с таким выражением меня спросили, что я бы так посмотрел на вас невинно и сказал бы, а повторите, пожалуйста, вопрос. Но поскольку мы в уютной студии, знаете, классно.
И вы пьете наш чай.
Я пью ваш чай с красивым логотипом «Эхо Москвы» на чашке. Я скажу следующее. Когда-то Утёсов сказал, и потом Пугачёва вовремя подхватила отличную фразу, что не надо путать интервью и исповедь.
Угу. Так у нас сегодня что?
У нас сегодня такой гибрид. У нас, знаете, у нас... А, я знаю, у нас американские горки. То есть у нас так вверх-вниз, вверх-вниз. То я как бы вам первое, зачарованный тембром вашего голоса, рассказал про свои басистские увлечения, а вы не поверили. Ну, ваше дело. Вот. То я какие-то достаточно заповедные моменты говорю. Но, конечно, мне кажется следующее, что в музыке, как и в жизни, чем ты откровеннее с людьми, тем люди откровеннее с тобой. Угу. Чем ты больше дал, тем ты больше получил. Кремичков об этом говорит лучше меня. Он говорит примерно так, что чем больше ты отдал, тем ты ближе к Богу. Гений.
Молодец. Любим Гребенщикова.
Любим, любим.
Сидел на вашем месте в студии.
Ну, а то.
Такой милый,
милый, большая умница.
Зарабатываете только книгами и организацией пиар-компании артистов. А корпоративки ведете, Саш? Ведь помогете
нет,
со своей бас-гитаркой-то?
С бас-гитаркой, ну, глаза-то заняты. Нет, я довольно скептически отношусь к этой культуре корпоративных праздников. И
а к деньгам?
К деньгам я отношусь таким же образом, как нет, не скептически. Я считаю, что это эквивалент свободы раз, добавление энергии два, и очень часто эта свобода, ой, как бывает, необходима.
Но корпоративки?
Нет.
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 Чтобы работать с артистами, нужно обладать определенным характером. Часто конфликты возникают. Ну, задавала я вам этот вопрос, Саша, хороший
не,
у вас характер, хороший.
Так мы про конфликты или про характер?
И про то, и про другую.
Есть что сказать.
Без одного другого
есть,
не бывает.
Есть что сказать. В идеальной ситуации стараюсь, чтобы каждый раз ситуация приближалась к идеальной. Ты для артиста и реально друг, порой священник, которому он может исповедоваться. И ты,
адвокат?
Ну, есть же такое уже, по-моему, устойчивое сочетание адвокат-дьявола, поэтому я бы сказал, скорее, священник все-таки. То есть пастырь. Пастырь, можно же сказать? Вот.
Вы много на себя берете,
для,
Саш.
Нет, для артиста нормально. Это же общение двух людей. Знаете, мне еще кажется, что должен быть такая здоровая степень интима в отношении с артистом. Mm-hmm. Она обуславливает доверительность. Это очень важно, потому что если нет доверительности... Вот, и еще... Я стараюсь каждый раз сделать так, чтобы я про артиста знал чуть больше, чем он сам знает про себя. Uh-huh. Что я имею в виду...
В душу лезть человеку?
Нет, нет, стоп. Вначале на информационном уровне. Uh-huh. Архивы, интернет, как бы все переслушать, собрать мнение. Uh-huh. Тогда появляется объем. Появляется объем в отношениях. Uh-huh. Вот. И последнее, что я скажу, может, чуть жесткую вещь. Надо, чтобы, по крайней мере, в том вопросе, в котором ты артисту помогаешь, это медиа, отношения с средством массовой информации, чтобы он чувствовал твою силу. Uh-huh. Тогда он тогда он не будет капризничать, он будет прислушиваться к тому, что ты говоришь.
Да, да. Надо это показать нормально. Ему, конечно, свою силу. А как же? Иначе тебя уважать не будут.
Да, да, как, да. В жизни,
да как в жизни. Как в жизни. У нас же тут собачья стая же бегает.
Не говорите.
По стране вообще.
Не говорите.
Все, иерархия построена по этому принципу.
Даже спорить не буду.
Ну что же, тем не менее, развлекаться можно не только слушая музыку, но и внимая рекламе на «Эхо Москвы». Мы продолжим сразу после.
Московский музей современного искусства приглашает на персональную выставку Амира Тимиргалеева, талантливого представителя московской живописной школы. В его работах нашли отражение ключевые этапы истории европейского модернизма. Художник творчески и самобытно интерпретирует наследие родоначальников современного искусства, таких как Матисс, Бонар, Модильяни, Ван Гог, мастера русского авангарда. Выставка открыта по адресу Петровка, 25, и продлится до 2 марта.
Элина Николаева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар. Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Итак, в студии Александр Кушнир, писатель-журналист, автор слов об отечественной поп-музыке. Вы поняли, почему люди так любят подробности жизни звезд?
Я думаю, что подавляющее большинство населения, осознанно или неосознанно, болеет такой болезнью, которая называется вуеризм. Люди любят подглядывать. Люди любят подглядывать. Кто-то подглядывает в замочную скважину к соседям, кто-то включает светские передачи на телевидении, слушает светские новости по радио, читает желтую прессу. И вот, собственно, и ответ на вопрос.
Вы даете им эту пищу?
Мимоходом. Мимоходом. То есть, как ни странно, ответ положительный, но книга хедлайнера, она вообще о другом.
Она не для них, она для вас. Исповедь тоже своего?
Знаете, я очень просил своих издателей, с которыми у меня доверительные отношения, о чем мы только 5 минут назад говорили, я очень просил, если они могут сделать так, чтобы эта книга в книжных магазинах не находилась в разделе «Музыкальная литература». Mm-hmm. Потому что мне кажется, что музыкальная литература — это резервация. То есть если какая-то книжная резервация в каком-то смысле. Mm-hmm. Если я недавно купил книгу про Ван Клиберна, да, я пошел в раздел «Музыкальная литература» и как бы приобрел ее.
С удивлением обнаружил там книгу.
Да. Вот. Ну, собственно, когда я садился писать хедлайнеры, у меня была задача минимум рассказать многим что-то новое о музыке, а задача максимум — я нагло замахнулся, рассказать что-то новое о жизни. Вот. Ну и тогда нифиг ей стоять в музыкальной литературе, пусть стоит в новинках или там, страшно сказать, бестселлерах.
Ну что? Да, бестселлерах лучше все-таки.
Вот. А между прочим, в сети книжных магазинов «Республика» книга хедлайнера вошла в 10 самых продаваемых вместе с Бигбидером, китайской кухней, что, кстати, важно, Гришковцом, ну и другими достойными книгами.
Ну ладно,
книгами.
Против фактов не попрешь. Ну вы так поменьше тут с этим-то своим пиаром.
Ну, как
а
всегда.
А то, ну, знаете,
вот, как всегда.
Потом мне скажут.
А что это вы тут, да? Так благоволите.
Да. Вы начинали, когда кино «Наутилус», «ДДТ», «Гребенщиков», они были полубогами, а теперь мы пришли просто к индустрии. Конечно же, вы ностальгируете по тем временам, как пожилой человек.
Да, я поскольку значит, в гостях сидит достаточно пожилой человек, да. Вот, написал одно из интернет-изданий, что я отметил во время презентации хедлайнера свой 29-летия, я понимаю, что в 29 лет это может уже не мальчик. Да.
Пожил, да. Уже, да.
Кстати, Параджанов недавно сказал очень классную фразу, что человек до 28-29 лет книги читает, а после 28-29 книги создает. Видимо, у меня настала вот такая болдинская осень.
Как раз,
когда пора...
как сказали, так оно и есть.
В общем, выпутались мы из вопроса о возрасте, хотя да. Вот прямо.
Ну что, теперь как вам? На ответ-то я не получила, Саш. Вы ностальгируете по тем временам или нет?
Нет, прям... потому что это все равно, что ностальгировать по бобинным магнитофонам, виниловым пластинкам. И я живу и дышу эволюцией, и мне прикольно, что появляются новые герои. И если разговор, в частности...
Ну, сейчас герои, а были полубоги.
Ой, трудно в эпоху айподов, айфонов, MP3 и порносайтов кого-то удивить, поскольку интернет любое событие делает доступным через 10 секунд или через 5 секунд, и я думаю, что просто романтики в нашей жизни стало поменьше, нравится это кому-то или нет. Так боги стали героями, а герои полугероями.
Все тайны российского музыкального пиара выложили в книге, да, это мы выяснили.
Не выяснили мы. Вы что, про тайны музыкального пиара мы не выяснили. Mm-hmm. Поскольку действительно люди, когда закрывают последнюю страницу, они задают два вопроса. Mm-hmm. Вопрос первый. А вы клиентов не распугаете этой своей книгой? И второе, что спрашивают. Ну, бывают иногда люди, которые, прочитав ее, говорят, ну, типа, грустно. Я говорю, а что грустно? Ну, грустно, что я 25 лет жизни прожил неправильно. Mm-hmm. Вот, и я не знаю, это
достижение... Не с теми полубогами?
Я не знаю, это достижение автора или нет. Да, понятно, налицо открытая обратная реакция. Вот, но, в принципе, это же книга о свободных людях достаточно. Вот мы говорили про деньги, говорили про свободу еще, про что-то. Вот,
про наркотики еще не говорили.
Задавайте вопросы.
Являются ли наркотики проблемой для участников нашего шоу-бизнеса?
Да, так же, как для... Ответ положительный. Наркотики это, к сожалению...
Пили бы уж тогда. Курили марихуану, вкусно.
Ну, не сильно мы тут остаём. Я услышал все реплики, не сильно мы тут остаём от Европы и Америки. Вот. У кого-то больше, у кого-то меньше. Уже, по-моему, алкоголь это не актуально. Вот,
ну, глупо как-то садиться на наркотики. Ну, просто глупо, тупо. Ну, понятная реакция.
Ну, когда человек уже не управляет там своими тормозами, там, и, конечно, можно защититься от всего фразой «тормоза придумали трусы», вот, но вот этот слоган «секс, наркотики, рок-н-ролл», там, он звучит, конечно, вроде бы и красиво, там, да, рок-н-ролл красиво, да, секс красиво, наркотики. Часто это заканчивается могилами Джимми Хендрикса, Джани Джоплин, Джимми Моррисона и так далее.
Ну, прям вот такие примеры, конечно. Каждому хочется быть Дженис Джоплин.
Они все в один год умерли.
Ну,
да.
Так вот.
о том и речь. Почему Илья Кормильцев в конце своей жизни выглядел таким удрученным? Ну, потому что он болел, конечно же, в первую очередь.
Но я все-таки...
И вообще какая-то странная, очень странная смерть.
Смотрите, я бы не претендовал на роль его там биографа, неважно, официального или неофициального, но все те разы, когда мы с ним общались, живем по телефону и так далее, это всегда был очень энергичный, очень позитивно настроенный, конструктивный, веселый человек с гениальным кругозором. И я не знаю, знаете, может, это мужество, когда человек внешне выглядит вот таким образом, такой, ну, прямо в форме, в тонусе, а на самом деле, как бы, что происходит в душе или что происходит со здоровьем, это не молоко скупить для изжоги, то есть это что-то посерьезнее. Вот, но я всегда сталкивался с человеком, который, вот как мы говорили уже сегодня, любит и музыку, и жизнь, и друзей своих, и как бы себя в музыке, себя в жизни. То есть, не знаю, может, мне повезло, я не столкнулся с этим ни разу.
А странно, вот все такие герои, вот тот же Бутусов, вроде бы уважаемый такой музыкант, и как личность он достаточно достойно себя и держит, и ведет, и певец так нашел себя на сцене, и менеджер, наверное, тоже неплохой, и вот Илья Кормильцев. А тем не менее, два талантливых человека, и вот так у них грустно все это распалось, вся их практически совместная жизнь.
Но они же, давайте обратимся к прошлому, они же начали сотрудничать так или иначе года с 83-84 и до 97 года это было практически чуть ли не ежедневное общение, то есть 13-14 лет. Ну, я не знаю, как бы настоящие группы столько не живут, но есть исключения, там от U2 до Rolling Stones.
Может, вот. Так спокойно просто, не дрогнув, я вот спрашивала его про Кормильцева, он так просто не дрогнув совершенно бровью, не поведя брови, не моргнув глазом, так просто сказал, да, подумаешь. Ну, даже интервью его было по телевизору.
Нет, это, конечно, лицедейство, mm-hmm. потому что у меня есть очень симпатичный мне приятель и партнер, журналист издательского дома «Коммерсант» Боря Барабанов, про музыку пишет и в последнее время удачно с Земфирой работает. Он был один из немногих моих знакомых, которые посетили в Лондоне больницу, где Кормильцев лежал, и потом после смерти ему удалось взять достаточно откровенное интервью с Бутусовым. Не знаю, как интервью, беседа. Вот. И я удивляюсь, вы знаете, редкая ситуация, когда абсолютно нет полутонов, только черное и белое, так редко бывает. То есть, вот, допустим, с вами и с многими журналистами, Бутусов ведет себя так, действительно, Кормильцева, а Барабанов раскопал, что пытался он помогать и материально, и хотел вылететь в Лондон, там, с визой не получилось. То есть, ну, не все так просто.
Ну что же, Александр Кушнир, писатель, журналист, автор слов об отечественной поп-музыке. Вопросы здесь заканчиваю задавать я, Элина Николаева. Культура-мультура. Я, конечно, понимаю ментальные особенности нашей страны и то, что каждый второй здесь сидел. Но вы можете объяснить, какого черта такой замечательный жанр, как шансон на радио и ТВ, отдан у нас на откуп блатнику?
Песня, не являюсь я большим экспертом по шансону, но тем не менее, вот то, что называют горшки шансоном в Европе, особенно во Франции, еще с таким баянчиком, аккордеончиком, электронной обработкой, вот тот же жанр, вот какие они молодцы, как они его сделали национальным...
Осовременили как-то.
Национальным достоянием, да. И когда пол Москвы слушает Gotten Project, основанный именно на подобной музыке, или там Зовку, это понятно. С другой стороны, чтобы на ваш вопрос практически ответить, те же Зовка, там, если кто-то не знает, это такой шансонно-лаунжевый дуэт, лидер которого чех, живет в Швейцарии, поет француженка и подыгрывает еще там то ли турок, то ли араб на аккордеоне. Когда они последний раз приезжали в Москву, то на их концерте в Желтом море, кроме меня, было еще человек 20. Одна из лучших лаунжевых шансонных групп Европы.
При этом?
Не понимаю. Просто не понимаю.
Хотя у каждого водила, наверное, эта музыка.
Ну, да, ну не знаю, как
насчет... В кассетнике.
Я летом что...
села в машину одного, она у него там из всех 8 колонок в этой восьмерке.
Я хотел сказать, Бах раздавался.
Не Бах, а вот этот Бах вот раздавался, да. Ну что ж, по мере исчезновения личности с музыкальной сцены, про кого вы будете писать, Александр? Как себе имя продолжать поддерживать на плаву?
Смягчила ведущая свой вопрос.
Не пора ли
прибиваться на обслуживание фабрики звезд.
Я на самом деле думаю, что уместно в конце нашей беседы заявить, что я, наверное, не профессиональный писатель, и я не ставлю себе планку там восьмую, потом девятую книгу. Можно же прекрасно жить припевающе, выпуская хедлайнеры 2, хедлайнеры 9, хедлайнеры 17 и так далее. Вот.
А
и
как менты,
типа, да. И поэтому, как бы, если дальше книжек не будет, есть масса интересного, чем заниматься. И сейчас вот у меня в голове кружится очередная идея.
На бас-гитаре будете играть?
Помимо бас-гитары, где-то раз в год-полтора я делаю фестиваль молодых групп индюшата. Ну, такая игра слов, от слова independent, независимые, там, индюки. Вот. И книги — это всего лишь одно из хобби.
А что такая за страсть к этой музыке-то, Саша?
А, вот теперь разговор пошел по-настоящему. Вот смотрите, на самом деле я в 16 лет переехал из Киева в Москву, и некоторое время...
И фамилия ваша?
Ну, она вообще Кушнир, это по-украински, по-староукраински, это... Вот есть Одиссея, есть Илиада.
А есть
еще, сейчас как же называется, по-украински такой аналог, это Энеида, который начинается со слов «Эней був парубок моторный, и хлопоч хоч собі казак, ото на все зле проворний, завзятіший від всіх бурлак». Коли троянці, взявши трою, спали з неї скирту гною, і так далі.
На 6 минут там, как раз.
Да, да, і так далі. І от там серед професій є кушніри, це кузнеці. Вот. Можна, звісно, прогнати зараз таку класну телегу, що ми кузнеці чоловічого щастя, там ще щось, або артистичного. Але мені кажется, що це перебор буде. Вот. І я помню вот эти дурацкие времена, начало 90-х, 91-92 год, когда на той же Украине там зарплата каких-то социальных работников составляла 15-20, максимум $25, и музыканты просто задыхались, и Россия в каком-то смысле была для них отдушина, и полузабытые на родине гениальные группы, такие как Калишский Асессор, Работа Хо, Шейх Хай-Фай, Минул Июнь, мы это как харьковские, киевские, львовские. Вот, и я не знаю, я, наверное, именно тогда понял, что, ну, реально эта помощь людям что-то дает, поскольку удавалось их привезти в Москву, они играли, ну, в каких-то фестивалях, давали концерты в клубах, их видели журналисты, и первые книги «Стомагнит» — альбом советского рока, и самая первая моя книга «Золотое подполье» — Андрей Владимирович Торпило, питерский саунд-продюсер, который записал, наверное, весь ленинградский рок 80-х, он в одном из интервью сказал, что, говорит, моя задача — помочь художникам умереть здесь. То есть фраза такая, я не сразу ее понял, вот, но, по крайней мере, я понял таким образом, Торпило, он гений, что как бы создать некую среду. Я всегда старался для музыкантов, там, будь это рок или будь это альтернатива, андеграунд, помочь максимально эффектно и эффективно себя выразить. Насколько страна это воспринимала, по-разному бывало. Бывали успешные артисты, собственно, они стали героями книги «Хедлайнеры». С тем же, наверное, с не меньшим интересом я бы сел, и сейчас модна такая приставка «анти», там, «анти-лузер», там, «анти-». Вот написать книгу «Анти-хедлайнеры». И, поверьте, для меня она была бы не менее интересная. То есть это те артисты, которым не удалось завоевать страну, но которые не менее талантливые. К сожалению, таких много.
Ну, я надеюсь, что вы не на целых 6 минут решили, так сказать, вот забубырить свой этот монолог такой.
Я остановился.
Да, хорошо. Это вовремя. Давайте музыку послушаем.
Давайте.
Чего послушаем?
Давайте мы послушаем группу «Мумитроль». Композиция называется «Инопланетный гость», и она посвящается нашему сегодняшнему эфиру, потому что, конечно, мы витаем в открытом пространстве.
Ну, вам это позволено.
В ночном небе нет комет, вся планета в мире сна. Вдалеке увидел тусклый свет, это знак из других миров. И тревожит меня мысль, не один среди звезд я живу. Визит этот будет вечен, встреча братьев по уму. Инопланетный гость летит издалека. Инопланетный гость, не знаю я пока, что ты мне принесешь и сколько бы я дал. Чтоб ты бы поскорее,
спасибо за ответы и за ваш вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса, Александр. Где наша не пропадала?
На бэк-вокалах сегодня выступал Александр Кушнир, и иногда ему удавалось попасть в терцию.
С Элиной Николаевой.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Польская улитка против польского письма. Калькулятор пана Щебальский.
Дед умер, дед проснулся. Ein, zwei, drei.
Nintendo Wii против PlayStation 3. Пыль веков.
А также 50 тысяч пончиков и 20 пистолетов в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
If you off. В ночь 15 мая на 4 августа.
Гони на бал.
Гони бал.
If you off.
Если ты off.
Президентская гонка выходит на финишную прямую, вступая в кипучую фазу. Борьба обострилась, и прогнозировать результат абсолютно невозможно.
Но жертвы уже есть. Один из потенциальных победителей, Михаил М. Касьянов, ко всеобщему удивлению, не набрал и 2% подписей.
Потому что 13 из них были подложными, о чем радиодетали уже и прогнозировали.
В отсутствие Касьянова мы предлагаем Центр Сбергому следующий вариант.
Сделать как в банке, чтобы человеку не нужно самостоятельно заполнять все реквизиты и переписывать все 20 цифр в 10 графах. Ему выдается уже заполненная квитанция.
Точно так же 2 марта, чтобы народ не мучился от непредсказуемости собственного выбора, выдать ему заполненную форму бюллетеня, которую останется только опустить в прорезь.
В этом случае непредсказуемость будет сведена практически к нулю.
На эту тему случай из Чили. Пожилому чилийцу из деревни Ангол Филиберто Караско в момент смерти был 81 год, и он умер.
Но вскоре очнулся во время похорон на виду у своих безутешных родственников.
Безутешные родственники Филиберто Караско обнаружили его накануне церемонии без сознания и, естественно, решили, что старик умер.
Вместо того, чтобы вызвать врача или попробовать разбудить дедушку, они сразу обратились в похоронное агентство.
Восставший из мертвых чилиец был несколько удивлен своим пробуждением в гробу, при этом он не жаловался на самочувствие и попросил стакан воды.
Другой старик, 70-летний немец Ульрих Кринг, всю жизнь жил в соседней Швейцарии. Но гражданство этого королевства он не имел.
И вот решил получить. Но сотрудники паспортно-визовой службы Швейцарии отказались выдать ему гражданство, пока он не пройдет специальные курсы немецкого языка, одного из 4 государственных языков этой страны.
Таким образом, на старости лет немец Ульрих снова пошел учить «Ein, zwei и drei», а также «Hand». Дехох и Аусвайс.
За обучение родному языку, начиная с самых азов, дедушке Ульриху придется заплатить 250 швейцарских франков, и только потом, может быть, ему дадут паспорт.
А у английских стариканов паспорта уже есть, но не только они.
Вся жизнь обитателей дома престарелых в Англии изменилась после того, как директор принесла в заведение игровую приставку Nintendo Wii.
Я раньше не понимал, как моя внучка может играть в эти игры, признается 88-летний обитатель дома престарелых Sunrise Home Барри Эдгард. Но теперь мы все по-настоящему наслаждаемся игрой.
Эдгар еще не самый пожилой фанат видеоигр. Самому старому геймеру 103 года.
Мы не можем оттащить наших подопечных от Wii. Скоро мы будем организовывать команды, чтобы внести в их игру дух соревнования, говорит директор Sunrise Home Джейн Нейлор.
Раньше старики ухаживали за садом, разгадывали кроссворды, играли в карты, но как только появилась консоль, они и слышать не хотят об этом. Она захватила все их внимание и намного уменьшила пропасть между поколениями, заключил чиновник пенитенциара.
Стоит добавить, что в мире существует не только Nintendo Wii, но и множество других интересных и полезных консолей, которые, впрочем, периодически ломаются.
Вот какой произошел казус с одной из поломок. Компания Sony отказалась чинить игровую приставку PlayStation 3 одному из ее обладателей из-за того, что консоль была слишком пыльной.
Свое решение в Sony объяснили тем, что пыль представляет опасность для здоровья техников компании, в связи с чем стоимость ремонта ремонта составит $150.
Если денег ни копейки, мы предложим вам ячейки.
Коммерческий банк «Дюма». Бежите к нам, ложите валюту сюда. Коммерческий банк «Дюма». Дантарьян финансового дела.
Неожиданное развитие получило происшествие в накопителе а-ля Домодед, о котором радиодетали рассказывали на прошлой неделе.
Тысячи россиян тогда пели гимн и не могли попасть на родину из-за поломки пограничных компьютеров.
А в Эстонии вышло наоборот. Несколько десятков людей в аэропорту Таллина проникли в страну в обход паспортного контроля, пока пограничники были на перекуре.
Пассажиры самолета, прибывшего из Праги, успешно получили свой багаж и приготовились пройти паспортный контроль. Однако обнаружилось, что пограничников нет на месте.
Через некоторое время одному из пассажиров надоело ждать, и он просто взломал замок в двери контрольного поста. Вслед за ним свободно из здания аэровокзала вышли все прибывшие.
А эстонские карацупы продолжали перекуривать. В пограничном департаменте курьез объяснили тем, что самолет прибыл почти на полчаса раньше, то есть во время планового перекура, и никто его приземления не ждал.
И вновь Англия, и вновь аэропорт.
Женщина-полицейский, 38-летняя Барбара Линфордж, подверглась сексуальным оскорблениям со стороны коллег по аэровокзалу. Подала на них в суд и выиграла дело.
На суде она рассказала, что вместо того, чтобы охранять аэропорт в Гэтвике, полицейские смотрели порнофильмы и подглядывали за женщинами.
Барбара Линфордж была единственной женщиной в службе безопасности в аэропорте Гэтвика. Ей приходилось находиться в офисе, который был сверху донизу обклеен плакатами с обнаженными девушками топлес и даунлес.
В отделении Барбару прозвали ромашкой и губной помадой. Полицейские спали на работе, игнорировали вызовы, смотрели на службе телеканал для взрослых.
Служители закона, где попало, оставляли огнестрельное оружие и разработали по этому поводу систему наказаний в виде фантов.
Полицейский, забывший свой пистолет, покупал всему подразделению пончики.
На процессе один из обвиняемых подтвердил, что однажды вынужден был купить всем сотрудникам целый пирог после того, как оставил свой пистолет в столовой.
Бывший сотрудник службы безопасности аэропорта в Гэтвике заявил, что, по его мнению, некоторые офицеры проводили больше времени в кафе, чем на работе.
«Мне никогда не было так плохо, как в Гэтвике», рассказала оскорбленная Барбара судье.
Барбаре есть с чем сравнивать. В 19 лет, когда она путешествовала по Индии, ее украли и продержали несколько дней в заложниках в Бомбее.
Адвокаты оценили ущерб, причиненный Барбаре, в 100 тысяч фунтов стерлингов.
На эту сумму можно купить 50 тысяч пончиков или 20 пистолетов.
Врубай пятую!
Известный гонщик Майкл Шумахер вновь оказался в центре внимания, и это снова про аэропорт, куда Майкл и опаздывал.
Он вызвал такси, а когда такси приехал, Майкл сам сел за руль таксомобиля, пересадив шофера на пассажирское кресло, после чего втопил.
«Я оказался пассажиром, и это было довольно странно, но заполучить Шуми в качестве водителя это было невероятно», говорит таксист Тунсор Ильмас. «Он на полном газу проходил повороты и обгонял в самых немыслимых местах».
В результате Майкл успел в аэропорт, а Тунсор Илмас, таксист, получил не только урок вождения от чемпиона Формулы-1, но и чаевые в размере 100 евро.
Официальный перевозчик программы «Радиодетали» – уличное движение Москвы.
Спонсор официального перевозчика ПБУ «Инспектор» и «Жезл».
Внимание, водители столицы! Только в Москве. С 1 ноября по 30 октября. Поворачивайте направо.
И в заключение про тех, кто ездит не так быстро, как Шумахер. Поляк Михал Тшибальский 3 января получил письмо с пометкой «Срочно».
Отправлено срочное письмо было еще 20 декабря.
То есть пан Тшибальский ждал срочного письма 2 недели.
Тут его и пробрало. Он решил посчитать, почему так долго шло до него письмо с пометкой «Срочно».
Пан Михал вычислил, что письмо летело к нему 294 часа, а расстояние между ним и адресатом составляет 11 километров.
Учтя все это, Михал рассчитал, что скорость письма составляет 3 сантиметра в час.
Для справки, скорость садовой улитки равна 5 сантиметрам в час.
Таким образом, польская садовая улитка движется в полтора раза быстрее польского срочного письма.
Антон Орех,
Николай Александров и программа
«Радио Детали».
Хотят успокоить пана Щебальски, потому что в Москве нет садовых улиток, а срочные письма от 20 декабря идут к нам в редакцию до сих пор.
Как правильно?
У законодателей наших появилось новое любимое слово. Корреспонденты, которые работают в парламенте, некоторое время назад обратили на это внимание. Как это бывает, вы, наверное, и сами знаете. Если какое-то слово было однажды публично произнесено и понравилось, его подхватывают остальные. Это можно сравнить с вирусной инфекцией. Впрочем, если словцо и правда красивое, почему бы не ввести его в оборот? Итак, в данном случае речь о слове «новелла».
Что-что?
Если вы не юрист и не законодатель, то слово «новелла» вызывает у вас исключительно литературные ассоциации. Мы знаем, что новеллы пишут. Это нечто вроде рассказа или повести, небольшое по объему прозаическое произведение. Но в парламенте, как мне рассказали, это слово звучит нынче совсем в другом контексте. Например, так. В предлагаемом законопроекте следующие основные новеллы.
Друг Аркадий. Не говори красиво.
Честно сказать, когда я услышала это, была уверена, что речь идет о неправильном использовании слова. Понятно, что хочет сказать законодатель. Он хочет сказать, что в законопроекте есть нечто новое по сравнению с предыдущим законом. И это новое он называет новеллой. Или, если нового много, новеллами. Как бы сказали мы с вами. Наверное, мы говорили бы о нововведениях, о новшествах. Возможно, могли бы употребить слово «новация», хотя это слово применяют скорее в научно-технической области. Но новелла...
Ну нет, это неправильно.
А вот здесь я призываю вас не торопиться. Давайте начнем со словаря Ужегова. В нем действительно новелла определяется прежде всего как рассказ с необыденным и строгим сюжетом, с ясной композицией, но есть и второе значение, внимание, нечто новое, новое добавление к чему-нибудь. Это значение сугубо книжное, но оно есть.
Правильно.
А вот толковый словарь иноязычных слов, во-первых, сообщает нам о происхождении слова «новелла». Как и можно было предположить, оно итальянское, где «новелла» буквально значит «новость», от латинского «novus» – «новый». Ну и, наконец, главное. Кроме значения «рассказ», словарь приводит второе значение – терминологическое. Так вот, в языке юристов «новелла» – это новое дополнение к своду законов, к уставу и тому подобное, что и требовалось доказать. Другой вопрос – надо ли в парламенте обязательно говорить на языке юридических терминов? Надо ли на нем общаться с избирателями?
Ну как правильно?
Я, Марина Королева, еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в «Российской газете». До скорого!